Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш специальный гость Ян Левченко. Культуролог, публицист, специалист по визуальной культуре, истории кино и профессор Свободного университета. Добрый день, Ян.
Добрый день всем.
Поскольку мы сейчас говорим в окрестностях 9 мая, хотелось бы поговорить об этом празднике. Но с двух сторон. 9 мая как День Победы и 9 мая как День Европы. Вот, собственно, об этих двух слоях идентичности и хотелось поговорить. Прежде всего, как День Победы. Как нам вообще воспринимать этот праздник из 2024 года? После 24 февраля 2022 года, да даже после 2014 года, когда под знаменем этой самой победы творятся самые гнусные преступления. Как смотреть сегодня, я не знаю, если говорить о фильмах, те же фильмы «Летят журавли», «Отец солдата», «Белорусский вокзал». Не получилось ли так, что вся память этой войны и память победы была обнулена?
Мне представляется, что да, обозначенные вами даты, они, конечно, послужили очень важными отбивками. В первую очередь, отбивками понимания того, что представляла собой советская пропагандистская продукция. Понимание того, что кинематограф и другие произведения массовой культуры, которые потреблялись с детства людьми, имеющими, продолжающими иметь отношение к советскому и далее постсоветскому пространству, то есть всеми теми, кто говорил в той или иной степени на русском языке, потреблял русскоязычную массовую культуру. В каком месте человек относительно этих произведений должен или, по крайней мере, может находиться? Вот эти даты заставили задуматься о том, в каком отношении ты находишься к этим произведениям массовой культуры. С самими этими произведениями ничего не произошло. Они создавались как пропагандистские произведения, в той или иной степени талантливые. Если это талантливое произведение, как «Белорусский вокзал» или «Отец солдата», то вне зависимости от своего пропагандистского компонента, они работают как произведения искусства. Они составляют какой-то важный уровень нашей идентичности. Они для многих важны до сих пор и ничего не обнуляются. На самом деле ничего не обнуляется. Можно стыдиться контекстов, можно стыдиться непонимания своего, непонимания каких-то смысловых уровней, которые стоят за этими произведениями. Но можно осознавать с досадой недостаток рефлексии. Но с самими этими произведениями, так же, как и с фильмом Лени Рифеншталь, предположим, «Олимпия», ничего не произошло. Это тоже пропагандистское талантливое произведение.
Понятно. Яна, вот уточните, а все, что я назвал о пропаганде, хорошо, если берем совсем какие-то высокие образцы Иванова детства Тарковского, или, скажем, взять литературу, книги Бакланова, Астафьева, «Проклятые и убитые», «Июль 41-го», или, скажем, там «Крик» Константина Воробьева. Неужели это тоже мы будем по пропагандистскому канону считать?
Ну, я считаю, что поскольку есть определенный контекст, производственный контекст, да, момент государственного заказа, что создавалось в советский период и что было разрешено. Ну, конечно, заказ был пропагандистский. Исполнение могло быть гораздо более сложным, я сейчас умное слово скажу, полиморфным, то есть принимающим разные формы. Не все мыслится как в той или иной степени версия пропаганды. Заказ пропагандистский. Исполнение могло быть, как в случае с Тарковским, гораздо более сложное. Там вообще нет воспевания войны, там, в общем, нет воспевания героизма, что очень важно, военного героизма. Там есть представление, как, кстати, и в фильме «Белорусский вокзал», о том, что война – это зло. Но это удалось сделать таким образом авторам этих фильмов, что они прошли советскую цензуру, потому что они сумели подчеркнуть, может быть, даже в спекулятивном отношении, тот компонент, который невозможно было отменить в советской культуре, а именно гуманистический. Советская культура сама оказалась в западне своего гуманизма. И она все время утверждала, что она гуманистическая по сравнению с культурами западными, капиталистическими, по сравнению с другими тоталитаризмами. Она разыгрывала карту гуманизма, интернационализма, дружбы, хороших чувств, хороших отношений. И в отличие, например, от современной пропагандистской машины российской, которая бравирует отсутствием гуманистических чувств, бравирует отсутствием гуманизма, Потому что мы вам сейчас покажем, чего стоит этот ваш гуманизм. Да? Советская культура оказалась, как я уже сказал, вот в этой западне, в ловушке, позволив появиться произведением таким, как «Иваново детство Тарковского».
Вот как сейчас на это на все смотреть? И как, ну, помимо того, что воспринимать, естественно, это критически в оптике, что это была советская пропаганда, но именно из, условно говоря, после Бучи и Мариуполя, после зверств российской армии в Украине, здесь играем, здесь не играем, да, здесь селедку заворачивали, здесь читаем с листа, то есть можно ли отделить в массовом восприятии всего вот этого гигантского текста военной культуры, военной памяти, можно ли отделить нынешнюю Россию, путинскую Россию, от того, так сказать, гуманистического опыта поколений, который суммировал страдания и жертвы людей и так далее?
Мне кажется, что этот вопрос сейчас не имеет большого смысла. Он будет иметь значение и сам собой поставит себя, другими словами, будет переформулирован, когда закончится война в Украине. Когда процесс переоценки советских ценностей приобретет завершенный характер. То есть не он приобретет завершенный характер, а те события, которые подталкивают к дополнительным рефлексиям и к перемене смысловых направлений, вот эти события завершатся. И тогда можно будет не только эмоционально, не только посыпая себе голову пеплом, реагировать на то, что люди, говорящие на русском языке, в той или иной степени несут ответственность за происходившее в Буче или в Ирпене, но и думать, что делать с наследием, которое было в той или иной степени, да, в общем-то, не в той или иной степени, а абсолютно тотально присвоено и дискредитировано нынешней российской пропагандой. То, что сейчас по российскому телевидению, безусловно, с огромным, я бы сказал, садомазохистским удовольствием демонстрируются лучшие советские фильмы в качестве подтверждения того, что происходящее сейчас легитимно и есть некоторая непрерывность наследования вот этого великого гуманистического компонента сейчас. Да, и вот этот зловещий перевертыш, который мы наблюдаем, он в том числе строится на том, чтобы замазывать, дискредитировать все то лучшее, что было сделано по пропагандистскому заказу гениальными художниками.
Ну да, вот, здесь очень интересно, такая идет абсолютно апроприация всей культуры, в том числе и альтернативной культуры, там, я не знаю, танцуют все. Там Ахматова работает на СВО, Цветаева работает на СВО. Я помню, как в первые дни после аннексии Крыма был вот это Айвазовский, «Прощай, свободная стихия», и Пушкин в Крыму тоже, значит, работает на дело аннексии Крыма. Тут получается, что вся русская культура шагает в ногу.
Да, возникает именно такой эффект, вернее, он, конечно, абсурден, и возникнуть он до конца не может. Есть стремление сконструировать такой эффект. Есть стремление показать, что вот у нас в загашнике, вот у нас в этой части пенала есть нечто такое, что оправдывает то, что мы сейчас творим. Потому что это наше, да, это наше наследие, и мы непосредственно его продолжатели. В действительности, в общем-то, это примерно то же самое, что и цитаты из великих произведений русских классиков на советских тетрадках, на тетрадках для советских школьников, которые соседствовали с матерными словами, которые на этих тетрадках рисовали, по понятным причинам писали советские школьники, включая сидящего сейчас в этом эфире человек. Ну, я не помню, писал ли я непосредственно там слово из трех букв на такой тетрадке рядом с цитатами из Пушкина. Но я очень любил эти тетрадки, я помню очень хорошо, потому что в Эстонии, где я учился в школе, тетрадки были обычные, аскетические. Там могла быть таблица умножения в лучшем случае. А вот эти вот порочное оформление такое, да, с цитатами, с какими-то там портретами, очень сентиментальное. Вот. Оно было характерно для дизайна московских картонажных фабрик. И привозить вот это с собой, да, там, и использовать впоследствии, да, в течение учебного года, это был такой понт.
Такие, да, барочные тетрадки.
Да, барочные тетрадки, да. Именно. Да, барочные.
Да, я сейчас хочу здесь обратиться, вы сами упомянули здесь, что вы учились в Эстонии, вы живете в Эстонии сейчас и гражданин. Как в Эстонии окончательно уже сформировался канон отмечания вот этого дня, 8-9 мая, Дня Победы?
Здесь нужно понимать, что есть очень четкое и подчеркнутое разделение в обществе. Есть те, кто сознательно и последовательно отстаивают то, что святой день – это 9 мая, потому что это память о советском, которая канонизирована в представлении многих русскоязычных граждан, не только жителей Эстонии с российскими паспортами, которые получили виды на жительство, но и граждан Эстонии, выросших в русскоязычных семьях. Это канонизировано сознательно и последовательно как наследование тем идеалам, которые вдобавок еще и очищены от современного российского пропагандистского компонента. Потому что люди потребляли, если и потребляли российскую пропаганду, то на расстоянии. И совершенно не понимают, что это вообще такое, как это работает, с чем это сопряжено и какими жертвами для, в том числе для обывателя, да, не только для протестанта, да, для самого обычного обывателя в России это оборачивается. И люди продолжают настаивать на том, что 9 мая нельзя трогать, 9 мая трогают наследники фашистов, как они их называют, те, кто воспевают дивизии Ваффен-СС, которые сражались за свободу Эстонии, якобы. На самом деле это не так. Дивизии Ваффен-СС были рекрутированы в конце войны нацистской армией в отсутствие кадровых войск. Это, и кто-то мог использовать, конечно, кто-то там пытался обманывать себя идеей, что вот мы воюем с большевиками и потом договоримся с немцами, и они нам оставят оружие, и мы будем воевать за свободу и отстаивать свою независимость. Но все понимали прекрасно, что это далекая от реальности конструкция. Вот, что это просто, условно, да, там, легион людей мобилизованных, да, по сути, это те же мобики, просто-напросто мобики там в нацистской.
Это для русскоязычного населения, а что, скажем, для большинства эстоноязычного населения, которое воспринимает все это как оккупацию?
Эстоноязычное население, конечно, совершенно индифферентно к празднику День Победы, потому что для него есть понимание, да, для интеллигенции, разумеется, есть понимание, что День Победы – это важный праздник для европейских народов, например, для Великобритании, да, там день 8 мая, день подписания капитуляции, потому что Великобритания попросту воевала во время Второй мировой войны. Соединенные Штаты воевали во время Второй мировой войны, они открывали второй фронт. В Нидерландах было сопротивление, в Норвегии было сопротивление и так далее и тому подобное. А в Эстонии была смена одной оккупации и другой оккупации. Праздновать подписание капитуляции войск ОСИ в данном случае, ну не войск ОСИ, а нацистской Германии. Да. Что принято в более или менее во всем мире, который принимал участие в военных действиях. Ну, это странно, потому что Эстония в лице эстонского народа в данном случае, да, потерявшего свою независимость и не сумевшего ее восстановить, не получившая такого исторического шанса, конечно, ничего не празднует. Более того, есть понимание, что и 1 мая, который сейчас у нас позади, да, с которого начинаются так называемые майские вакации, это праздник левацкий, если говорить о европейской традиции. Это праздник, который, наверное, имеет смысл в левацкой Европе с ее старыми традициями социальных протестов и так далее и тому подобное. Для Эстонии он не имеет смысла. Эстонцы позиционируют себя как крестьянский народ, которому эти все пролетарские штучки глубоко чужды. Следовательно, крестьянский народ, который состоит из тех, кого в советские годы называли кулаками или батраками, которые на них работали. Да? Те, что победнее, работали на кулаков. Что им этот 1 мая? Что им 9 мая? Что им вообще все эти майские праздники, все эти как бы городские удовольствия, заигрывания с идеологией? Что одна идеология, что другая?
А языческих праздников нету?
Есть
финнов ваппу 1 мая отмечают.
Есть Вальпургиева ночь, конечно же, да. Есть Вальпургиева ночь с 30 на 1 мая. Это праздник языческий, действительно, но он перезагружен был студентами Тартусского университета в 19 веке. И традиция бурсатская скорее, да, такая вот. Это, в общем, праздник, который к вот этой идеологической компоненте области, которую мы сейчас обсуждаем.
Нет, это, конечно, да, далеко. Но это есть. В любом случае, так сказать, студенты надевают комбинезоны, фуражечки и организованно напиваются.
Да, напиваются. Более того, 30 апреля обычно традиционно студенты Тартуского университета берут власть в городе в свои руки, имитируя революцию. Кто-то имитирует май 68 года, кто-то даже, прости господи, октябрь 17-го. В особенности это по инерции в 90-е годы было еще в первые постсоветские годы распространено, когда люди даже не особенно понимали, что они имитируют именно октябрь 17-го года, но делали это на автомате.
Ну да, такая череда майских праздников, но среди них есть и 9 мая как День Европы, о котором мы поговорим после небольшого перерыва.
Грани времени. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость Ян Левченко, культуролог, публицист, профессор Свободного университета. Ян, ну вот 9 мая теперь как День Европы. Действительно, такое совпадение, но это же 9 мая 1950 года, когда был принят план Шумана, который положил начало Европейскому объединению угля и стали, и затем всем этим институциям, которые стали европейскими сообществами, которые затем превратились в Европейский Союз, который мы сегодня знаем. И вот хотелось бы поговорить вообще о роли Европы, о судьбе Европы сейчас, в 21 веке, когда происходит война в Украине. Нет ли такого ощущения, что Европа и те ценности, которые закладывались тогда в 50-е годы, на фоне того 9 мая, на фоне той победы, они сейчас размываются? Что Европа смотрит, как на ее пороге уничтожается методично ночь за ночью европейская нация, однозначно сделавшая европейский выбор, и, в общем-то, stands by idly, бездеятельно стоит рядом.
Ну, я могу сказать так, что, к сожалению, или, ну, во всяком случае, так или иначе, Европа вообще-то все время обнаруживала тенденцию к тому, чтобы находить хрупкий и часто очень сомнительный в ряде ситуаций баланс между национальными интересами и принципами добрососедства. Та же ситуация в условном Дюнкерке, когда британские войска эвакуировались и спихивали с санитарных кораблей французов, которые цеплялись за английские корабли и умоляли забрать их на остров, потому что там была хоть какая-то гарантия безопасности. Это не говорит о том, что Европа состоит из каких-то недоброкачественных людей, которые только готовы транслировать громкие слова, но с делами у них не очень хорошо. Совсем не об этом говорит. Говорит о сложности структуры Европы. Это говорит о ее сложности, о том, что этот баланс национальных интересов и интересов общего дома, он требует постоянного обсуждения. И вот этот вопрос, который вы задали, он на самом деле напоминает о том, что принципиально устарела такая организация, как ООН, Организация Объединенных Наций, с ее уставом, с ее идеалами, с ее представлениями о прекрасном, о том, какое будущее нужно приближать. В том виде, в котором ООН появилась после Второй мировой войны, она перестала работать. В том отношении, что касается Совета Европы, Европейского Союза, в целом экономических объединений, которые продолжают работать в Европе, и результаты этой работы, мне кажется, для нас, для всех очевидны. Мы путешествуем по безвизовому пространству, мы пользуемся единой валютой. У нас, многие жалуются на европейскую бюрократию, но это единая европейская бюрократия, более или менее с одинаковыми правилами игры, которая взаимно переводится из страны в страну, и это понятные правила игры, понятно, можно осуществить транзакцию денег, условно вернуть долг своему товарищу в другой стране одним движением пальца на мобильном телефоне. Это большие достижения, которые необходимо не просто использовать по умолчанию, а понимать, что это все результат планомерной дискуссионной работы огромных групп людей, которые приложили колоссальные усилия для того, чтобы сейчас мы вот этот палец занесли и получили результат. Поэтому Европа, конечно, работает. Европа, конечно, работает. Да, Европа себя защищает. Европа пытается найти компромиссные решения, потому что если она будет полностью выполнять все то, что от нее требует в настоящий момент Украина, со всем пониманием, на самом деле, того, что у Украины есть право для таких требований. Да, никто не говорит, что она не должна этого требовать и этого говорить. Да. Она страна, которая ведет кровопролитную войну. Она в эту войну втянута совершенно помимо своей воли.
Да, я просто прерву немножко, но я хотел сказать, что это, наверное, дело все-таки не в требованиях Украины, а в том, что Европа сама осознавала, что ситуация напоминает положение перед Второй мировой войной. То есть вот это вот европейское согласование интересов и нежелание провоцировать агрессора, оно привело к известным результатам тогда, и к Мюнхену, и так далее. И вот что сейчас повторяется тот же самый сценарий.
Да, к сожалению, да, он повторяется. И вот здесь важно понимать, я не идеализирую Европу, я хочу подчеркнуть, что Европа создавалась на этапе условной Лиги наций в период интербеллума. И затем перезагружалась после Второй мировой войны как мирное сообщество. Европа для мира, а не для войны. Она не умеет воевать. Она просто устарела для того, чтобы воевать. Это просто старые цивилизации, которые... Ну вот, если мне будет позволено изобразить что-то так, сделать такой артистический демарш, как бы, да, довольно бездарный. Вот Европа, она вот так вот реагирует на необходимость воевать. Она говорит: господи, боже мой, опять, ну можно без этого, можно наконец-то без этого. Но нет, история говорит, что нет, не получится. И с этим очень сложно смириться. Европе очень сложно, мне кажется, даже не смириться, а просто впустить в себя идею, что мир по умолчанию, мир как таковой, это совершенно неочевидная вещь.
Ну да, вот эта расслабленность и мирный дивиденд, они, конечно, сыграли с Европой злую шутку. Мы здесь возвращаемся к тому же, да, 50-му году, когда вот эта идея замирения о том, что мы объединим уголь, сталь, энергетику, все эти чувствительные отрасли, и будет идея всеобщего мира, такое, так сказать, фукуямовская некая.
Да, и все строится только на взаимной выгоде. То есть только взаимная выгода, только здравый смысл. Это, собственно,
Европа оказалась не готова к 21 веку, как веку идентичности. Да? Если по той же книжке Фукуяме говорить, который наступил 11 сентября, Европа, мне кажется, не справляется с вызовом идентичности, в том числе и с приходом мигрантов, и с новым национализмом внутри самой Европы. Да? Если посмотреть то, что происходит в Венгрии, в Словакии, в Италии, с Сальвини. Вот сейчас выборы в Европарламент. Я езжу, тут у нас на улицах Праги очень много антиевропейских плакатов, где и местное движение АНА, и где Виктор Орбан, и где Марин Лю Пен, и Сальвини, не Орбан, там, извиняюсь, а Сальвини, вот эта вот трансевропейская, антиевропейская партия. А в Эстонии есть какой-то евроскептицизм, вот эта вот идея того, что все это было зря, и вот эта вся волна нового правого популизма, которая захватывает Центральную Европу?
В Эстонии есть одна партия, партия ЭКРА, партия, Народно-консервативная партия Эстонии. Она существует. Это чисто популистская партия, которая разыгрывает национальную карту, но готова и сотрудничать с носителями русскоязычной идентичности, в том числе разыгрывать их консервативные, играть на их консервативных настроениях. То есть она не полностью отворачивается даже от русскоязычных людей. Она хочет как бы канализировать их энергию, эксплуатировать их энергию протестную для того, чтобы протестовать восставать против нынешнего либерального порядка, который ей кажется разрушительным и тупиковым. Но единственное, что, пожалуй, отличает и довольно существенно партию ЭКРА от упомянутых вами европейских движений, это то, что консенсус под названием Европейский Союз не подвергается сомнению. Консенсус Европейского Союза является неприкосновенным просто потому, что все прекрасно понимают, что маленькие страны, те, которые в период между войнами получили оскорбительное обозначение лимитрофов, страны, которые обязательно выступают невольной разменной монетой с той или иной стороны, ее могут использовать, да, перехватывать те или иные большие участники игры. Они просто вынуждены быть частью большего
сообщества.
Союза, сообщества образования просто из соображений выживания.
А сейчас, вот я хочу уточнить, Ян, а сейчас в Эстонии растет чувство экзистенциальной угрозы в связи с войной?
Ну, конечно, растет. И более того, я бы сказал, что это не экзистенциальная угроза, это самая прямая материальная угроза, которая выражается в том, в частности, что люди отказываются от приобретения недвижимости, избавляются от нее. Сейчас началась тенденция к тому, чтобы уходить с эстонского рынка, во всяком случае, придерживая на свои инвестиционные аппетиты, несмотря на всю выгоду ее положения. Потому что то, что сейчас имеет место в исполнении Российской Федерации, которая разворачивает свои ракеты вдоль границы с Финляндией, ракетные комплексы, да, и так далее, ну, в общем, оно не оставляет никаких иллюзий.
Ну что ж, на этой ноте, тревожной ноте, я думаю, можно закончить наш разговор с Яном Левченко, культурологом, публицистом, специалистом по визуальной культуре и профессором Свободного университета. Ну и сказать, что вот эти праздники, совпадение двух праздников, 8 мая как День Победы, советский 9 мая, и 9 мая как День Европы, это еще раз напоминает о том, что Европа была основана на руинах фашизма и на обещании не допустить повторения, на лозунге «Ни вида». И когда с другой стороны приходит страна, которая никогда снова по-немецки, и когда с другой стороны приходит страна, которая говорит, можем повторить, то, видимо, Европе нужно снова переопределить себя на основе той силы, которая однажды смогла победить фашизм. Это программа «Археология», специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».